Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Ленин Аркадьевич Обухов, кандидат исторических наук. И говорить мы будем о первых годах нашего Пермского университета. Ну, наверное, начнем не чуть-чуть с предыстории, самой предыстории создания университета, еще в Юрьевский университет, немножечко, совсем совершенно чуть-чуть заедем, потому что там довольно обширное было и общественное движение, и сбор средств среди пермской общественности вот на создание здесь университета. И Мешков вот со всеми этими вещами там ездил, пытался добиться, чтобы университет перевели сюда, но никак не получалось.
Да, добрый день. Да, то есть история первого, да, на Урале университета, то есть ведь к началу века университеты были самые ближние где? В Казани и в Томске. Вот, а весь Урал, огромный район, в общем, не имел высших учебных заведений. Ну, в Екатеринбурге был заложен горный институт, но только заложен, открыт он был уже позже, чем наш университет, в 17-м году. А общественность пермская уже с конца 19 века, да, выступала с предложением открытия в Перми, ну, если не университета, то института, вот, но реально это только удалось, да, в годы войны, когда стал вопрос об эвакуации Юрьевского или Дербского университета, и одна из предполагаемых мест, да, стала Пермь. Вот, ну, и профессор Юрьевского университета Покровский, да, он объехал ряд городов, где посмотрел, куда же можно перевести, где лучшие условия, и Пермь ему больше всего, в общем, показалось подходящим местом, вот, но там претендентами на Юрьевский университет были ряд городов Поволжья, тоже ближе к центру, тоже там Воронеж и прочее, да, и профессура Юрьевского университета, в общем, высказалась, конечно, в пользу более близких к центру городов. А Пермь, хоть несмотря на все усилия Мешкова, тут, да, оказалась в сложном положении. Но здесь я бы отметил, что история на этом не закончилась, поскольку неудача с Юрьевским университетом не остановила и того же Мешкова. Он настойчиво пытался пробивать эту идею в Министерстве народного просвещения, и там он получил предложение, как вот установила нас Мария Владимировна Ромашова, сотрудник одного из чиновников Министерства народного просвещения Паличика, который, грубо говоря, сказал: зачем вам Юрьевский университет? У вас есть возможность, шанс, да, чтобы открыть отделение Петроградского университета в Перми, и лучше эту идею продвигать. Вот, ну, что, в общем, и получилось. И Паличик, кстати, позднее работал в университете советником правления долгие годы, да, и в том числе в годы Гражданской войны, потом даже какое-то время в правительстве Министерства народного просвещения Колчака. То есть значительную роль в открытии университета, конечно, сыграли, да, вот Мешков, но это вообще известно, но вот о Паличике, кстати, почти не упоминалось. Но упоминался как один из сотрудников, да, но человек действительно очень интересный, очень активный и ставший, как, кстати, и первые профессора университета, да, патриотами Перми, патриотами Пермского университета. Ну, и первые профессора тоже, в общем-то, это большая часть молодые приват-доценты того же Петроградского университета. Вот, то есть средний возраст где-то был, ну, порядка 30 лет. Самые возрастные или пожилые были, несколько человек их всего было, да, это вот профессор, допустим, Верига, 56 лет, или профессор Поленов, 57. Вот, но здесь они еще почему поехали, молодые приват-доценты, здесь были, понятно, шансы сделать очень быструю карьеру. Здесь льготные условия получения звания, да, профессора, вот, плюс предполагались там различного рода преференции в качестве организации экспедиций, командировок там и так далее. То есть это, конечно, тоже для них было крайне важно, я думаю, да. Вот. Ну и факт, который меня, конечно, очень, повторяю, поразил и удивил, ну, мало того, что университет, ну, сначала отделение, потом уже с июля 17-го года университет самостоятельный, они очень быстро, проработав буквально год-два в Перми, стали патриотами Пермского университета, патриотами Пермского края. И, ну, понятно, что здесь они вложили свои какие-то усилия в становление, в создание этого университета, и потом в становление этого университета. Это для них было как бы родное детище. Ну, и в годы гражданской войны, да, вот все эти эвакуации и прочее, они стремились любыми способами вернуться в Пермь, возобновить работу Пермского университета. То есть подавляющая часть из них никакого отношения к Уралу, к Перми, конечно, не имели. Вот приехали, да, вновь открывшийся университет, начали работать и стали, конечно, ярыми патриотами университета. Ну и, конечно, нужно отметить, безусловно, что очень большую поддержку университету, особенно в первые годы, ну и пока они существовали, оказывала Пермская городская дума, Пермское губернское земство, земские управы, городская управа. То есть они гордились, во-первых, тем, что в Перми университет. Это была гордость общая, и это был, как сказать, любимое детище, да. И помогали, ну, насколько было это в их силах, возможности, да, ну, самыми различными способами, кстати, допустим, ну, вот, понятно, там Мешков, допустим, да, вы делил несколько квартир в своем доме на Заимке. Городская дума арендовала несколько квартир для преподавателей и помогала, выделяла пособие для платы за квартиру. Было принято решение, что профессорам и преподавателям дрова продаются по более низким ценам. Чтобы, поскольку университет, ну, здание Мешкова, которое предполагалось как основным, было занято воинскими частями, поэтому были предоставлены разные здания, прежде всего, да, вот это Кирилло-Мефодиевское училище, нынешний Муравейник, дом Камчатова там, вот, то есть разбросанный университет был. И занятия были в разных корпусах для того, чтобы сделать более удобным, допустим, передвижение студентов, были введены два дополнительных поезда между Пермь первой и Пермь второй. Ну, чтобы, да, из города могли не добраться до, это же была окраина Заимка, станция Заимка, нынешняя Пермь вторая. Вот, то есть, ну, пермская общественность, пермские органы самоуправления, конечно, ну, я уже не говорю о том, что эти многочисленные пожертвования.
А здесь еще я хотел обратить внимание, что Пермское губернское земство в начале 20 века планировало переехать в новое здание. Да. И потратило большие средства и усилия для строительства такого прекрасного каменного большого обширного здания на углу современных улиц Сибирская.
Современный педуниверситет.
Да, и Пушкина. Там, где сейчас располагается главный корпус педагогического университета. Так вот, земство, не успев въехать в это новое здание, когда возник вопрос об открытии в Перми университета, безвозмездно передает это здание в собственность Пермскому университету. То есть много ли мы знаем таких примеров, когда органы местного самоуправления, органы администрации не забирают здание для своих нужд, а наоборот свое собственное здание передают учебному заведению?
Вот, возможно, что это общественное движение и послужило тем, что профессура так, в общем-то, воспринимала Пермь как нечто родное. То есть вот поскольку есть отдача, то и воспринимаешь как
это как, да, родину, да. Но и кроме того, все-таки, да, это они как бы, они создавали этот университет. Это их детище. Поэтому они, понятно, как их отношение к нему, их, и отчасти гордость, и потом действительно, ведь это молодые профессора, многие потом стали, да, очень известными учеными. Не только в масштабах нашего государства, но и, в общем, в мире, да.
Но то мы есть, можем так просто перечислить, просто чтобы люди представляли масштаб. Это астроном Покровский, будущий заместитель руководителя Пулковской обсерватории, первый ректор Пермского университета. Это выдающиеся историки профессор Георгий Вернадский и профессор-академик затем Борис Дмитриевич Греков. Это личный врач императорской семьи, профессор медицинского факультета доктор Деревенко. Это математики Фридман, Тамаркин и Безикович. И это выдающийся филолог-классик Августинас Вальдемарас, будущий первый премьер-министр Литвы, и много-много-много других имен мы можем здесь назвать. Да, кстати, философа Устрялова забыли, человека, которого...
Ну, известный в Европе специалист по Средневековью Оттакар.
Оттакар, конечно же. Или такой крупный литовский языковед Казимир Буга. тоже оказался среди первых профессоров. А вот хотелось бы обратить внимание на такую важную вещь, подчеркнуть. Когда мы говорим, в октябре 1916 года состоялось торжественное открытие Пермского отделения Императорского Петроградского университета, мы отмечаем, что действительно в Перми было открыто отделение Петроградского университета. Но слово «отделение» и слово «филиал» являются синонимами. Но наши современники, видя вокруг вот множество филиалов различных вузов, имеют такое очень такое своеобразное отношение к филиалам. Ведь, по сути, в настоящее время филиалом является какое-то сугубо местное учреждение с местными преподавателями, имеющие лишь такую достаточно слабую связь с головным вузом, как правило. Так вот, здесь было все совершенно иначе. Пермское отделение Петроградского университета – это действительно реальная частичка Петроградского университета. И, как вот подмечено было в документах, когда мы берем период с октября 16 года до июля 17-го, когда Пермское отделение было уже преобразовано в самостоятельный Пермский университет, руководство Петроградского университета и лично ректор Грим фактически руководили жизнью Пермского отделения.
Ну, я бы еще отметил любопытный факт, что, конечно, большую роль открытие отделения, а затем и университета сыграл министр просвещения Игнатьев. Не зря его уже в сентябре 17 года Совет университета избрал его и Мешкова почетными членами Пермского университета за их выдающиеся заслуги в деле основания университета. Ну и говоря о следующем этапе после прихода к власти большевиков в развитии университета, ну и в существовании университета, нужно отметить, как и отмечал это, кстати, да, следующий ректор университета профессор Култашев, где-то первые, как он говорил, примерно 5 месяцев, то есть до марта 18 года большевики фактически не вмешивались в дела университета, местной власти. То есть им, ну, во-первых, видимо, было не до этого, слово «становление», утверждение власти, вот, и университет существовал вполне, как скажем, самостоятельно. Но постепенно, да, начинается, да, давление на университет, попытки взять под контроль, ну, прежде всего, хозяйственную деятельность, вот, ну, а имущество университета, вот, что, понятно, привело уже к конфликтам, и конфликты связаны в том числе и не очень, как он позднее отвечал, что эти месяцы 18-го года, когда власти были большевики, оказались потеряны для университета. Была сорвана строительная программа. Ведь в 16-м году был набран первый курс, в 17-м году набрали второй курс, в 18-м предполагалось на третий курс. Понятно, нужно было расширяться, строить новые корпуса, лаборатории там, и так далее. Все это было запланировано. Но фактически все это было сорвано. Во-первых, ну, там причины связаны, опять же, с не очень хорошими отношениями с властью. Вот, потом власть, значительную часть имущества, которое было, то есть и материалов, которые были приготовлены для строительства, да, фактически реквизировала. То есть и здесь, конечно, проблемы. Ну и общая тенденция уже с лета 18 года, более активное вмешательство наркомата просвещения в дела учебных заведений, высших учебных заведений, ну и в том числе университета. Вот, там даже совещания проводились по поводу новой реформы высшего образования. И, кстати, когда первое совещание, где профессура высказалась против этих идей большевиков, было распущено, было создано следующее совещание, где уже больше представительство было со стороны студентов, служащих, вот, но там тоже профессорская группа высказалась против этих реформ, которые предполагала новая власть, которые были установлены с осени 18 года, когда прием в высшее учебное заведение можно было поступить без документа об образовании, да, главное, чтобы исполнилось там определенный возраст, да, а образование Люба, то есть и понятно, упор на рабочий класс и беднейшее крестьянство. То есть, как поступая в учебное заведение, да, люди, которые еле умели читать и писать, но в лучшем случае кончили начальную школу там, или несколько классов там, какое-то учебное заведение. То есть их университет должен, ну как они могли учиться в университете? Потом, кстати, профессура, в чем их обвиняли, между прочим, да, она сопротивлялась этим. Она считала, ну, понятно, они смотрели реально, как можно учить неграмотного человека, да, каким-то дисциплинам, он просто их не понимает, не усваивает, это от него очень далеко. Вот, ну и давление, кстати, да, те же властей, ну, отрицательное отношение, в частности, местных властей, я бы так сказал даже, и в частности, представителя Губчака Малкова, вот, они, видимо, помнили, что пермская профессура в 17-м году, ну, практически вся поддерживала кадетов. И целый ряд профессоров проходили по списку кадетов на выборах в городскую думу, ну, а затем и даже входили в кадетский список кандидатов в учительное собрание. Поэтому их недоверие, их отношение к профессуре было понятно, что, допустим, выразилось в том, что в октябре конфликт в октябре 18 года был арестован ректор университета сотрудниками ЧК, ректор университета Култашев. Вот, ну, за него там пытались заступиться профессора Заварзина Токар, их тоже арестовали. Вот, тогда Совет университета, кстати, обратился с письмом, с ходатайством в адрес командующего 3-й армии Берзина. И ситуация тоже, на мой взгляд, довольно любопытная, да? Вроде бы свой родной Малков, ну, правда, он не пермский, он, по-моему, уроженец Вятской губернии, но, тем не менее, он в Перми давно жил, и латыш Берзин. Так вот, латыш Берзин, да, выступил в защиту профессуры. Причем не только в этом случае. Он потребовал, да, ЧК, во-первых, разобраться, освободить профессуру. Во-вторых, когда там начался этот процесс, тоже естественный до того времени, уплотнение, да, когда в квартиру профессорам там подселяли и так далее, то есть вроде как слишком хорошо живут, они тоже обратились с жалобой к Берзину, Берзин тоже предписал разобраться и, возможно, не допускать подобных вещей.
То есть они получили железобетонную бумажку.
То есть и ситуация, которая меня просто удивительна, да, латыш, да, выступает в защиту пермской профессуры, а свой вроде бы чекист, да, но чекист, он как, по сути, против Давид, да.
Ну, у нас, кстати, вот в личных делах пермских профессоров, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края, когда мы видим документы за 18-й год, то постоянно в этих документах встречаются справки, что квартира такого-то профессора, например, профессора Фридмана, профессора Грекова, других профессоров, освобождается от всяких уплотнений, там, реквизиций или чего-то еще. То есть пользуется неприкосновенностью, и вот такие документы...
Ну да, тоже Берзин на этом их ходатайстве профессуры. Сейчас тот же был Фридман уплотнен, там Дьяконов, Паличек. Он наложил резолюцию в областной совет. Просим разобрать этот вопрос. И военный совет 3-й армии за подписью Берзина и члена военного совета 3-й армии Лошевича постановил никого из поименованных в списке не выселять. Вот, то есть, ну, а поскольку, да, это, Пермь уже относилась к прифронтовой полосе, поэтому, понятно, полномочия командующего 3-й армии, они, с ним вряд ли кто мог спорить, конечно, да. Вот, но, тем не менее, кстати, да, вот уже в ходе гражданской войны проблемы возникли, опять же, с помещениями университетскими, да, потому что, допустим, тоже дом губернского земства уже в декабре был занят батальоном ЧК. Вот, то есть университет фактически выселили. Причем там осталась часть оборудования, которое пострадало. Там закрытые шкафы были вскрыты, там карты разобраны там и так далее, да. Похищена часть вещей там и так далее. Вот, ну а дальше, кстати, да, как бы университет пережил, если так можно сказать, да, две эвакуации. Одна, правда, не состоявшаяся, и одну реэвакуацию, то есть возвращение. То есть первая эвакуация, которую уже пытались организовать большевики, она, по сути дела, не получилась у них. Ну, в силу разных причин, хотя уже где Пермь, как известно, войска Колчака ворвались в Пермь уже 24 декабря, вот, а ну, где-то 15 декабря ректор получил предписание вот именно подготовки эвакуации, причем полную эвакуацию университета. И идея была, насколько можно судить, эвакуировать университет в основном в центр страны, даже в Москву. Вот, и предполагалось эвакуировать все. Во-первых, всех преподавателей и, естественно, оборудование.
А почему не получилось? Не получилось, потому что саботаж? Так как бы тогда объяснили большевики.
Нет. Ну, во-первых, подготовка шла, да, предписание было выдано, а ни материалов, ни оборудования, ни ящиков, ни рабочих, ничего этого не было. То есть, как готовиться? Они постоянно, тоже университет, кстати, комиссию по эвакуации уральскую, то есть, ну, отделение это центра эвакуации, да, возглавлял Белобородов, председатель Урала был с полкома. Вот, но требования, да, эвакуации, а реально ничего не было сделано. То есть, упаковочного материала, прежде всего. Потом там какую-то часть чего-то привези, во-первых, совершенно непригодные. Потом, как говорят, а кто же будет это все паковать-то и ящики сколачивать там и так далее? Рабочих не дали. В общем...
То есть, получается, организационная неразбериха.
Да.
В первую очередь.
Ну, потом ведь Пермь была достаточно неожиданно захвачена войсками Колчака. Поэтому здесь первоначально, да, все эвакуируют, потом возможности этой, так скажем, сокращаются, ну, допустим, ввиду недостатка вагонов, отказались от перевозки мебели и оборудования, то есть наиболее ценные решили эвакуировать, ну, и часть профессоров. Вот. Но, как тот же, допустим, да, проблема была институт, так называемый, нормальной анатомии. Никаких упаковочных материалов нет, а проблема катастрофическая, поскольку в институте находится, как писал профессор Шмидт, 50 трупов, предназначенных для практических занятий рабочих. Что с ними делать? То есть ситуация такая, что их просто придется просто бросить, но это же, как он говорил, последствия могут быть просто ужасными, когда просто оставить, да, эти...
Мы сейчас
трупы и все.
Прервемся, затем уже вернемся в эту студию, продолжим. У нас получается, как раз мы прошли тот этап, который касался начала революции, и вот фактически мы вышли на этап начала гражданской войны. А сейчас короткий перерыв, затем вернемся в эту студию.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Леонид Обухов. Мы говорим... кандидат исторических наук, мы говорим вот о первых годах университета.
И в первой части программы мы говорили о становлении Пермского университета.
В том числе наложилось, к сожалению, на революцию. И так случилось, что мирные годы университета не были... То есть мирная жизнь в университете была краткой.
Получилось краткой. Так, что в октябре 16-го года создали университет, уже через несколько месяцев начинаются революционные процессы, которые все никак не заканчиваются. И в первой части мы поговорили, сделали упор на то, как университет жил в 18-м году при красных. И дошли до того, что в конце декабря 18-го года в Пермь приходят белые.
Начинается полная неразбериха, подготовка к эвакуации университета, которая в том числе из неподготовленных организационных вопросов оказалась невозможной. И вот уже...
Да, белые приходят,
декабрь,
и Красный университет не эвакуировали.
Года. Да, Пермь в руках белых.
То есть они пытались эвакуировать, но не получилось. И это, я считаю, даже в какой-то мере позитивный момент. Хотя в плане психологическом, конечно, для сотрудников преподавателей университета это было тяжелое время, потому что их вот эвакуируются, вот все подготовится, вот все это самое, а в результате ничего не получилось. В результате все... То есть определенное потрясение, конечно, они пережили, безусловно. Ну, и нужно отметить, что, да, приход белых, университет уже в первых числах января 19 года, да, через несколько дней ставится задача о возобновлении работы университета. Ну, правда, понятно, этот процесс оказался тоже непростым.
А задача кем ставится?
местными властями, и понятно, профессура к этому стремилась. Большая часть профессоров осталась. Какая-то часть, конечно, да, оказалась там в командировках, в Отезе, как, допустим, тот же Отто Кар, он уехал в Петроград, вот, и не попал под эти все эвакуации, реэвакуации там и так далее. Вот, а потом, то есть задача, причем ставились буквально задачи возобновить работу университета, нормальную функционирование уже через месяц, вот, но по большей части это в силу разных причин не получилось. Плюс, ну, еще нужно отметить, что большая часть мужчин-студентов были призваны в армию. Вот, ну, в Красную армию не так много нужно отметить. В основном, конечно, они потом вот именно в армию Колчака.
Многие же добровольцы.
Многие добровольно, ну и были мобилизованы, кстати, допустим, да, как одна из батарей, да, воевавшая на поступах к Перми, да, была почти целиком сформирована из студентов Пермского университета.
Ну, здесь еще можно вспомнить то, что математик Пермского университета профессор Фридман, он в годы Первой мировой войны был военным летчиком и, в частности, разработал технику бомбометания, был награжден Георгиевским крестом, преподавал потом, оказался в Перми, в Пермском университете, и вот в январе 19 года белые направляют его в Омск, в военную школу летчиков, и он на месяц примерно уезжает в Омск и там занимается с белыми летчиками, после чего возвращается в Пермский университет, и вот как раз в феврале возобновляет свою работу здесь.
То есть и университет, в принципе, да, уже... Ну, там разные факультеты по-разному все-таки, но в целом, то есть там как, да, известно, сначала было три факультета, потом был создан в 17-м году медицинский, потом было принято решение о создании сельскохозяйственного факультета, ну, и говорят, что вроде он не функционировал, он фактически был набран первый курс в 18-м году на сельскохозяйственный факультет, там проблема была в том, что он существовал фактически, но юридически не был узаконен.
Ну, и смотрите...
Бумаги не успели оформить.
Набор, да, ведь произошел в 18-м году.
Да.
То есть по тем правилам, которые, как мы говорили в первой части программы, ввели большевики, когда можно
было поступить в университет. Но пермская профессура эти правила, как правило, саботировала. За что их постоянно... И потом, да, но, значительная, знаем, часть была набрана по этим новым правилам, вот, и как там вот в старых работах писали, что когда пришли колчаковцы, всех, кого приняли вроде вот по этим новым правилам, всех
отчислили
там и так далее, говорю, это было не совсем так. Они были, как правило, переведены на положение вольнослушателей, то есть их не отчисляли все-таки, большей частью, как вольнослушателей, то есть... Могли посещать занятия, там, естественно, самое, насколько справлялись с программой, с этими.
То есть университет,
когда, и когда говорят, слушай, кстати, тоже, что при Колчаке университет фактически не работал, это неправильно. Университет возобновил свою деятельность, учебные лекции, практические занятия. На, как правило, весну, июнь были намечены экзамены, и какая-то часть в мае, допустим, да, прошла на ряде факультетов. Вот, конечно, да, проблемы испытывались определенные с кадрами, но и здесь тоже ситуация любопытная, кстати, да, ведь на территории Колчака, по сути, как бы оказались два университета, Томский и Пермский, и они явились своеобразными центрами, кадровыми центрами, откуда Колчак черпал кадры для своего правительства. Целый ряд профессоров, как Томского, так и Пермского университета, входили в состав колчаковского правительства, да, тот же Устрялов, допустим, был отозван и возглавлял,
ну, в общем, Русское бюро печати.
Пропагандистскую структуру, пропагандистский орган, да, потом тот же Паличек, Министерство народного просвещения, вот, затем...
Здесь еще можно назвать Всеволода Никаноровича Иванова, молодой офицер, который служил в запасном полку в Перми во время Первой мировой войны, он после 17-го года, уже после Октябрьского переворота, выходит в отставку и становится молодым преподавателем Пермского университета. Помимо этого, занимается журналистской деятельностью. И вот с приходом белых он вовсю погружается в журналистскую деятельность и в скором времени переезжает в Омск. и там занимают тоже один из руководящих постов вот в этой сфере.
Я бы еще назвал, да, профессора Фиолетова, специалиста в области религии, который возглавил департамент, как раз вот соответствующий, да, в правительстве Колчака. То есть еще там были, да, но позднее, но он, правда, не его, по-моему, по предложению Устрялова, да, приват-доцент Болдырев, который, да, выступил инициатором создания вот этих как раз дружин Святого Христа, Святого Креста, то есть, как идеи православия, когда они шли, да, в бой. Ну, у них на форме даже кресты были, да, то есть начал формирование таких частей, подразделений. Ну, правда, как считают некоторые, проблема оказалась в том, что эти части действовали не, так скажем, в своем составе, как они сформированы, а представители этих дружин, как бы, да, тех, кто добровольцы выступали и брали на себя определенные обязательства, их распределяли по частям. Разбавляли, естественно, эффект оказался очень низким. Ну, а, кстати, Болдырев сам он, помимо всего прочего, был философом. Вот, его очень высоко позднее ценил, да, известный наш философ Лосский. Да, он потом был, да, тот кончил трагически, был уже в советской власти арестован в 20-м году и умер в тюрьме от тифа. То есть профессура, известный тоже, да, Преображенский, ведь он, правда, в Томском университете был, потом уже он после гражданской войны работал в Пермском университете, открыватель пермской нефти, да, был товарищем министра, а потом и министром народного просвещения в правительстве Колчака.
И здесь еще нужно отметить...
Потом наш, он, правда, тоже не наш, но он наш земляк, да, Сапожников профессор, он кончил Пермскую гимназию, затем, да, Томский университет, и там работал, да.
И тоже был министром народного
показательно,
просвещения.
Как, да, Колчак профессуру привлекал к работе в правительстве. Вот. Ну, здесь он очень, кстати, не знаю, это можно с этим спорить, конечно, но, на мой взгляд, он очень уважительно относился к Пермскому университету. Вот. Личная телеграмма в связи, допустим, да, вот отмечался юбилей Петроградского, Петербургского императорского университета, и он прислал поздравительную телеграмму в адрес Пермского университета, который считался как, в общем, детищем Петроградского. То есть он его прямой, как бы, последователь там и так далее, поскольку Петроградский университет находится под большевиками, то вот в этом отношении, да, было устроено торжественное собрание в связи с юбилеем Петроградского университета в Пермском университете, да, и телеграмма Колчака поздравительная. То есть очень уважительно я повторяю еще раз, относился Колчак, вот, ну и командующий, да, той же Сибирской армии Гайда, к университету, к его преподавателям и так далее, каких здесь, на мой взгляд, да, и возможности, причем в это сложное время университету выделяли средства на закупку литературы, на организацию экспедиций, причем закупку даже литературы за рубежом, в Европе, там, через японскую там какую-то фирму, там, и так далее. То есть в этом отношении, да, они, пожалуй, ситуация была более благоприятная, чем при власти большевиков для университета.
Но здесь нужно отметить, что и профессору Пермского университета тоже очень тепло встретило белых, и мы знаем, что, в частности, жены профессоров устраивали благотворительные вечера для собрания благотворительных средств в пользу воинов Белой армии.
Ну, это было, да, причем, да, в том числе жена ректора Култашев, да, продолжала оставаться ректором, да. Вот, но, тем не менее, повторяю, отношение к профессорам было крайне благожелательное. Ну, а что касается, допустим, полной противоположности тому, что было при власти большевиков, и особенно уже после восстановление этой власти, был, как известно, взят курс на пролетаризацию, да, университета. Пролетаризация должна была коснуться и студенчества, и преподавательского состава. И, по сути, правда, не сразу, конечно, но уже там какое-то время университет сохранял, конечно, определенную самостоятельность, в частности, допустим, в выборе ректоров. Вот. И в отличие, кстати, допустим, от Свердловского, Уральского университета, который был в 20-м году, да, открыт, там почти все первые ректора, это уже были, как правило, партийные работники, члены партии там и так далее. У нас вплоть до 24-го года ректором, как правило, были старые профессора избирались, да? Тоже вот Шмидт, там Рихтер, ну, Отто Карр на непродолжительное время, но тоже, в общем, показательно. И уже потом, да, в 24-м, да, был назначен этот ректор Седых, то есть просто преподаватель. Там были профессора, и люди заслуженные, известные ученые, а здесь совершенно иное, и понятно, это давление. Ну и, да, говоря о том же периоде Колчака, в отличие от большевиков, Колчак все-таки сумел эвакуировать. Правда, имущество эвакуировано было частично, вот, но профессорский преподавательский состав почти в полном составе, за исключением вот, да, одного профессора Безяковича, там двух преподавателей, и нескольких служащих, которые вроде как бы оставлены были для охраны имущества, поскольку имущество большую часть вынуждены были оставить. Не смогли там в силу разных причин. То есть и большая часть была эвакуирована в Томск. В Томск, и там университет, кстати, да, они держались. Причем эвакуированы были не только преподаватели, но и студенты. И там попытка возобновления деятельности в Томске, именно как отдельного, не входящего в Томский университет. Но там, правда, какая-то часть студентов была зачислена в Томский университет, ну, если были соответствующие факультеты. А если факультетов не было, тогда они пытались организовать преподавание отдельно для вот этих студентов по тем специальностям, дисциплинам, которых не было в Томском университете, да.
Там ведь даже в Томске продолжали вести документацию Пермского университета.
Да, там продолжал функционировать канцелярия, совет, все это учитывалось. Хотя часть профессоров были приняты в штат Томского университета и работали там. Вот. Ну, а затем, как только в Томске была установлена советская власть, сразу ставится вопрос о возвращении в Пермь. Причем очень настойчиво, очень настойчиво. Ну, там Кулдашев ректором был, потом Обнорский его исполнял. Там получилось так, что в Перми, да, остался за ректора Безякович, но очень недолго он был. Когда пришли большевики, да, вскоре ректором стал Отто Карр. То есть получилось два ректора в Перми, хотя здесь почти не было преподавателей, но, тем не менее, какая-то часть вернулась, ну, если находилась на территории, контролируемой советской властью, вот, вернулась, и, ну, предпринимаются меры уже к возобновлению, уже в 19-м году, возобновлению занятий, вот, хотя бы частично, да. Ну, а в Томске, да, тоже был ректор, ну, тоже Култашев, он уехал, и потом, допустим, Обнорский, какое-то время там Заварзин, там они исполнял обязанности, да. Вот, и задача вернуться как можно быстрее. То есть в Пермь, ну, Перми нужен университет. В этом Пермском крае, как центр образования там и так далее. То есть вот это их стремление вернуться, возобновить работу университета в Перми, конечно, очень показательно. Составляются списки. Постоянно бомбардируют и наркомат просвещения, там, и местные власти, чтобы, да, предоставили возможность им вернуться. Составляются списки, там, ну, там, первая очередь, затем вторая очередь, и первая очередь, первая партия уже вернулась в апреле 2020 года, вот, целый ряд профессоров. Ну, потом следующая партия уже где-то в июне, да, ну, большая часть, кстати, вернулась, ну, некоторые в силу разных причин не вернулись, но большинство тех профессоров, которые начинали работать в университете, да, они вернулись в 2020 году в Пермский университет и возобновили свою деятельность, да.
При этом нужно сказать, что в Томске, да, к ним-то относились хорошо, к приехавшим профессорам. Дело в том, что Томский университет при белых испытывал определенную нехватку кадров, поскольку белые основали Иркутский университет, и часть томской профессуры уехала в Иркутск. Поэтому в самом Томске не хватало. Кроме этого, основали еще Институт исследований Сибири, тоже отвлекли часть ученых.
Поэтому, ну, то есть они, да, место у них, несмотря на, было, ни на что, да, при белых продолжалась исследовательская работа, организация экспедиций, вот, причем самые разные районы. Вот, ну, понятно. Но жили, нужно отметить, да, кстати, особенно первые годы после того, как произошла эта реэвакуация, то есть университет, эвакуация, реэвакуация, конечно, это не могло не отразиться и на материальной базе отчасти, и на, ну, кадровом составе, конечно же.
Потому что возвращались-то они фактически в разоренное гнездо.
Да, и условия жизни были крайне, то есть это, вот, во-первых, это проблема уплотнения, она, от нее не отказались, плюс снабжение, ведь есть, да, воспоминания, то есть, ну, в том, что говорят, в годы гражданской войны было развито такое явление, как мешочничество, да, когда люди брали какие-то вещи, предметы, шли в деревни менять это все на продовольствие. Вот. И мешочниками, по воспоминаниям, стала значительная часть профессуры. То есть, чтобы как-то прокормиться, да, они вынуждены были идти в деревню и менять там какие-то предметы, вещи, одежды, там, может, даже какие-то драгоценности, там, ценности, да, просто-напросто на продукты питания. Иначе просто трудно было выжить. И как есть даже... Да, в документах вопрос о том, что, да, и студенты снабжались явно недостаточно, вот, и преподаватели, голодные обмороки, вот, холодно, приходилось заниматься, ну, в очень холодных помещениях, сидели в одежде, даже в варежках, вот, проблемы с освещением, то есть проблем, конечно, было, но тем не менее, да, университет... Работал.
Я правильно понимаю, что вот возобновление деятельности университета, оно было скорее вопреки, нежели благодаря? То есть вот все-таки Пермь теряет свой статус, тут вот эта история с тем, как сдавали город, возникает, ну, в общем, Пермь, вот, это, ну, не то место, куда хотелось бы деньги выделять. Вот новой власти имеется в виду большевистской. Есть другой центр, и туда, возможно, как бы и интересы больше идут. Я имею в виду Екатеринбург.
Ну, конкуренция, определенное соперничество, безусловно, было, конечно, да, потому что, да, ну, это все-таки чуть позднее. То есть в этот период, и потом, ну, я бы отметил, допустим, да, в 20-м году у него в Екатеринбурге университет был открыт, но если сравнить кадровый состав нашего университета и уральского, то есть у нас все-таки были более в основном, квалифицированные кадры. Понятно, что это Екатеринбург и власти не устраивало. Ну, а это вот некое такое соперничество, конечно, это более поздний период, когда была образована Уральская область, и когда Екатеринбург стал центром Уральской области, и, понятно, их стремление, да, хотя это тоже все неоднозначно. Допустим, тем не менее, где в 25-м году ведь был ликвидирован медицинский факультет в Екатеринбурге, в университете, и переведен в Пермь. Угу. Вот, то есть здесь это так. Хотя, в принципе, конечно, вот эта конкуренция, соперничество, конечно, это имело место, да. То есть мы-то вообще, конечно, превратились, ситуация, на мой взгляд, парадоксальная, когда после всех этих территориально-административных преобразований Пермь стала просто райцентром, районным центром, районным центром с университетом.
Вот я... Почему я этот вопрос и задал? Потому что фактически, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, я все-таки журналист, не историк, на мой взгляд, Пермь спас университет от того, чтобы Пермь не стала районным центром.
Именно наличие. Нет, она здесь была районным центром, ну, одно время.
Районным центром это можно быть по-разному, то есть формально районный центр, но наличие здесь университета вот именно спасало статус города.
Имеется в виду, в том числе, в плане психологии и самоощущения жителей.
Да. Вот это вот я имел в виду. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, возможно, так. Но я считаю, что если брать, так скажем, в более широком аспекте, хронологических рамках, да, тоже, допустим, показательный момент, когда вопрос этим изучался, репрессии, да, пострадали очень сильно пединститут, сельхоз, отчасти мед, а университет очень незначительно. То есть, видимо, какое-то все-таки вот даже у большевиков отношение к университету было, ну, таким, ну, некий пиетет, что ли, да, все-таки почтение. И потом, действительно, это первый на Урале университет. И гордость за него, и, ну, как, ну, понятно, это местный патриотизм там и так далее, тем не менее, она была характерна для, ну, и в том числе и для... местных властей, конечно, да, в том числе, я думаю, даже в какой-то мере отразилось как-то, ну, это чисто такое предположение на вот, репрессиях, да, что университет там из профессоров, преподавателей, по-моему, там Ну, там уже 37-38, там один, по-моему, всего лишь доцент был, да, арестован. Там дело было, пытались раздуть дело против целой группы химиков известных, там тут Жлобкин, там Полукаров и так далее. Но это все ничем не кончилось. А из профессоров, студенты, там несколько было арестовано студентов, несколько сотрудников, да, а из профессорско-преподавательского состава практически, по-моему, только вот 1-2 человека, все.
Но это тема уже, наверное, другого эфира.
Ну да, это более...
К сожалению, наше время истекло. Спасибо вам огромное, Виктор Аркадьевич. Интересно, мы погрузились вот в первые годы университета, прошли всю эту историю. Прощаемся с нашими слушателями.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Оставайтесь на 91.2 FM.